«Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Довольно часто на выходных мы говорим о том, насколько устали за рабочую неделю. И от этого, кстати, еще больше устаем на выходных. А у кого-то выходных в принципе нет, поэтому сегодня мы поговорим о том, каким должен быть отдых во время рабочей недели, чтобы и не уставать, и работать эффективнее. В общем, будем обсуждать жизнь, от которой не нужен отдых. Пишите, что вам помогает, или почему у вас не получается отдыхать на рабочей неделе, и возможен ли отдых во время рабочей недели в принципе. СМС-портал +7 925 48 948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но еще и смотреть видеоверсию в YouTube или ВКонтакте, и там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях клинический психолог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев. Марат, очень рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время и вместо отдыха опять работаете. Марат, ну вот все-таки недостаточно для отдыха на рабочей неделе просто выключить, например, ноутбук, компьютер, закрыть дверь и пойти отдыхать. Не получается так, правильно?
Да, к сожалению, у многих людей работа так устроена, что еще и на выходных приходится делать какую-то работу, домашнюю работу. Вот.
И, да, к сожалению, и вечером после рабочего дня.
И вечером, да, действительно, как будто бы, знаете, так, границы рабочего времени, они очень сильно размазаны. И в этом случае есть большая проблема того, что человек не успевает перезарядиться, не успевает отдохнуть, и, соответственно, работоспособность его очень сильно падает, и мы это замечаем. И замечают в первую очередь работодатели, и они должны заметить это намного раньше, чем это, условно говоря, попал в такую ситуацию его работник, вот, ну, для того, чтобы быстрее помочь ему определиться с тем, каким образом он отдыхает.
Ну, работодатель не всегда за всеми может усмотреть, но здесь ведь еще сам работник, трудоголик, уверен, что он работает эффективно, если у него вообще ничего, кроме работы, нет.
Да, трудоголизм – это как раз-таки одно из состояний комплексных, которые вот имеют место быть с точки зрения того, что это состояние может влиять на психику человека, на здоровье, так называемый психосоматический фактор развития различных заболеваний как раз-таки и возникает в результате этого синдрома. Вот. Мы можем сказать, что в последнее время он все чаще и чаще фиксируется. Но вообще как бы само по себе понятие трудоголизма был не совсем давно выделен.
Вы же все-таки нарколог, да? Чаще к нам приходите именно по темам, которые связаны с алкоголизмом. И все, что наизм, трудоголизм, это, в общем, ну, есть ощущение, что что-то негативное.
Да, и...
Зависимость.
Одним словом, это зависимость. Конечно, зависимость от действий, которые человек совершает в рамках рабочего процесса. И этот рабочий процесс заменяет ему всю остальную жизнь. Если коротко объяснить, что такое трудоголизм и каким образом он влияет на сферу деятельности и вообще всю жизнь человека. Конечно же, если во всех сферах жизнедеятельности только одна работа, то вы не получите полноценного человека. То есть рано или поздно этот человек, ну, как бы, начнет ощущать очень серьезные проблемы с психикой и здоровьем, которые неминуемо влияют на окружение.
Ну и, конечно, на ту же самую работоспособность, ради которой все эти переработки, ради которой нет отдыха, ради которой рабочая неделя, в общем, длится с понедельника с нуля часов до воскресенья 23:59. А три кита работоспособности – это здоровье, это энергия, для того, чтобы было желание что-то делать, поскольку вот как раз желание желание и способность действовать, мы знаем, что есть не у всех, даже когда есть все возможности, но и выносливость для того, чтобы и психические нагрузки, и какие-то физические нагрузки довольно долго выдерживать, как у спортсменов, например. И это то, что начнет, безусловно, влиять и на работоспособность, и на состояние здоровья, что самое опасное. И вот почему-то отдых мы считаем тунеядством.
Да, многие люди рассматривают отдых в последнюю очередь в своей жизни, и очень много людей, кстати, из тех, кто получает выплату вместо отпуска, ну, так скажем,
вместо отдыха,
да, вместо отпуска, они предпочитают получать финансовые как бы вознаграждения, да, не уходя при этом в отпуск. И это действительно вызывает очень много вопросов. Мы сейчас, безусловно, должны войти в положение тех людей, которым необходимо, да, зарабатывать деньги, у которых
кормить
есть
семью, у которых
сложные
есть кредиты,
ситуации.
Конечно.
Это неминуемо. Знаете, как вот тоже мы не хотим быть таким вот...
В отрыве от реальности.
В отрыве от реальности, да, знаете, вот вы плохо себя ведете, вот у вас есть проблема, вот неминуемо она со временем наступит, да, и вот идите отдыхайте.
Мы сегодня поможем сформировать, ну, какие-то, может быть, ритуалы, может быть, какие-то привычки, какие-то дадим рекомендации и упражнения для того, чтобы, если не получается взять полноценные выходные, если не получается взять отпуск, мы расскажем, ну, как себе помочь для того, чтобы все-таки функционировать как можно дольше, потому что от здоровья человека, на котором, к примеру, финансовое благополучие всей семьи, от его здоровья ведь тоже зависит от финансового благополучия.
Однозначно.
И в этом смысле как раз вот... Но мы все равно не распутаем этот клубок без причины. А причина — это то, что мы будто бы не заслуживаем этот отдых. Мы будто бы виним себя. Ну как это я вот возьму и буду отдыхать? А мне тут 3 кредита выплачивать.
Совершенно верно. Знаете... Разным людям необходимо разное количество отдыха, да, и разный стиль отдыха. Кому-то активный, кто-то хочет пойти, значит, поплавать просто в бассейне и полежать на лежаке, да, а кому-то необходимо это все время для того, чтобы залезть на какую-то высокую гору или, допустим, пойти в снежные какие-то пустыни, да, то есть порисковать так прям жизнью, и так далее. Вот. Но мы сейчас говорим о среднем человеке, да, которому все-таки, если мы поможем сейчас какими-то советами, то, может быть, и не нужно такого большого дорогостоящего отдыха, а просто если он в течение рабочей недели будет соблюдать эти правила, да, правила общие, не то, что мы их придумали сейчас, они существуют достаточно давно, просто нужно напомнить о них. Вот. И тогда людям будет больше возможности отдыхать в течение, там, допустим, рабочей недели и так далее.
Ну, кстати, вот совершенно недавно мы говорили в другой программе с гидом, который занимается экстремальным отдыхом, экстремальными путешествиями. И удивительнейший совет, что вот там, где экстремальный отдых, где пиковые нагрузки, вот там нужно к себе максимально нежно и максимально чувствительно относиться, потому что усталость – самый главный враг.
Да.
Самый тихий, самый опасный, просто человеческая усталость. То есть мы привыкли жить подвигом, мы привыкли в обычном, скажем, своем рутинном процессе рабочем, превозмогая себя, все дедлайны соблюдать, все сдавать там за себя и за того парня, да, и за весь отдел. Но если, например, речь о восхождении на гору, то вот здесь нужно максимально нежно к себе относиться, чтобы понять, честно с собой проговорить, я готов или нет. Или я устал, и надо остановиться, подождать или спуститься вообще, и просто отменить это восхождение.
Вот
удивительно, что там, где есть экстремальные нагрузки, там как раз не нужно экстремально превозмогать себя. Но этим мы занимаемся в обычном режиме, в обычные будние дни. Это для нас, ну, такая, скажем, норма. К сожалению, да, у всех свои причины на это, но тем не менее. Вот, кстати, о нагрузке в рабочей неделе. Марат, вот как вы рекомендуете выстраивать рабочую неделю, если у нас есть задачи такие, знаете, тяжелые, практически неподъемные, ну, а есть все такое, что нужно доделывать, какие-то такие, скажем, которые забивают все остальное пространство. Вот как на какие дни их даже себе, скажем, планировать в ежедневнике?
Ну, я думаю, что все люди хотят побыстрее закончить рабочую неделю и как можно на такой, знаете, лайтовой ноте. Ну, совершенно верно будет, если все какие-то сложные дела, какие-то неотложные дела, ну, перенести на начало недели.
Когда еще чуть-чуть есть силы после выходных?
Да, если выходные проведены правильно. Да, то есть, да. Если
мы,
человек...
мы до них дойдем.
Да. Мы еще должны упомянуть одну очень важную вещь. Ведь есть еще и другая сторона медали. То есть, вот люди, которые экстремально отдыхают, или те, которые правильно отдыхают, или, допустим, те, которые не могут отдыхать верно вообще, да, есть люди такие, например, которые вот у нас, например, есть там на работе один сотрудник, месяц поработает и полгода отдыхает. Ну, то есть, у него есть такая возможность. Финансовая, да, то есть вот он, все, я устал, я выгорел, и мне нужно отдохнуть, то есть ставит границы на рабочее время, на работу вообще в целом, и уезжает куда-нибудь в жаркие страны и отдыхает. Здесь тоже, знаете, как бы вопросы о том, а когда оно, ну, заслужено, а когда не очень, да, и вообще нужно ли таким людям работать, и вообще надо ли брать таких людей на работу, тоже имеет большое значение, потому что...
Ну да, как не, бы... не всегда для работодателя, конечно, это удобная схема, когда сотрудник просто раз, и все. Да? И в одностороннем порядке уехал отдыхать на какой-нибудь саббатикл. Ну, здесь скорее вот мы говорим про такую усредненную рабочую неделю.
Да.
Иногда неделя бывает удлиненной, когда какие-то праздники переносятся, там, пятидневная, шестидневная неделя, стандартная у всех, 5-2. Вот пиковые нагрузки на понедельник, на вторник, на среду, или, может быть, понедельник наоборот, как-то чуть-чуть подразгрузить и вторник, среду занять такими вот фундаментальными вопросами.
Оптимально это, конечно, вторник, среда.
Угу.
То есть это когда человек выходит в рабочий режим в понедельник, ему нужно разгрести еще то, что он оставил на прошлой неделе, ему нужно наметить план на эту рабочую неделю, и, соответственно, очень продуктивно были бы действительно... Ну, в рабочем режиме вторник и среда. Вот. И такие важные завершающие моменты, элементы, связанные с будущей неделей, лучше планировать уже с четверга. Ну, то есть, когда мы ставим себе задачи в четверг на будущую неделю, то есть на ту же самую вторник или среду. На ту же самую вторник или среду. Вот. Ну, то есть, здесь в этом случае многие ученые считают, психологи считают, что наиболее эффективным образом будет выстроена рабочая неделя. Вот.
А первая половина дня или после обеда?
Первая половина дня. Всегда это первая половина дня, всегда это наиболее продуктивное время. То есть, когда наш организм и наши гормоны работают таким образом, что мы еще не пообедали, да, так скажем, мы еще голодны, и мы хотим получить какой-то результат, и потом едой, как вознаграждение, да, получить, ну, собственно, награду за то, что ты сделал. Вот, и, ну, собственно, ты уходишь на обед с чистой душой.
То, с чистой совестью.
С чистой совестью, да, что ты сделал очень важную работу, да.
Поработал, а теперь можешь, наконец, можешь отдохнуть. Но опять же, вот смотрите, заслужил отдых. Мы себе все равно, даже обед мы как будто бы сами у себя выпрашиваем. Мы просто так себе не знаем, что мы просто должны кормить свое тело, потому что оно работает 24 часа, оно, в принципе, заслуживает обед. Но вот если мы говорим о вознаграждении, то получается, что в конце каждого дня, наверное, да, как-то себя нужно чем-то поощрять.
Да, это очень важно, себя поощрять, себя награждать, хвалить себя за то, что ты сделал сегодня на работе. Не нужно ругать себя, не нужно как бы здесь создавать еще дополнительные какие-то напряжения, когда ты пришел домой. И вообще я считаю, что когда ты переступил порог дома, это должно быть такое действительно место, где ты забываешь о своих рабочих процессах. То есть очень хорошо помогает это такой лайфхак, когда у тебя есть рабочий номер телефона, когда у тебя есть там рабочий ноутбук, когда ты, собственно, выключаешь это все и идешь домой, переступаешь порог дома, и у тебя ничего не имеет возможности побеспокоить.
Ну вот. Да, потому что открыл, например, рабочий ноутбук для того, чтобы посмотреть сериал, а там начали всплывать рабочие чатики.
Совершенно верно.
А там босс увидел, что ты онлайн, и, значит, думает, что ты готов что-нибудь еще обсудить из рабочего.
Да.
И не всегда это продуктивно. Это вот вы очень верно подметили. Ну, конечно, здесь вопрос, наверное, делегирования. Может быть, как-то с коллегами, да, договориться, что сегодня вечером ты дежуришь, да, и отвечаешь по моим там, по смежным нашим вопросам. Ну, угу. Коллега из отдела, да, хотя бы там день через день, чтобы вы друг за друга это делали, да, для того, чтобы можно было как-то отдыхать. Ну и опять же, вот вы сейчас обозначили, закрываешь дверь и забываешь. То есть получается, что надо обозначить себе вот эту отсечку, когда закончился рабочий день. То есть это не просто 19 часов 00 минут 00 угу. секунд, я ушел, допустим, из офиса, закрыл угу. дверь, а может быть, да, еще вот время дороги до дома. Кто-то использует это для прогулки, а кто-то для еще доделки каких-то рабочих процессов.
Ну, возможно, возможно. Хотя, знаете, у некоторых работа 2 часа занимает, я имею в виду путь домой, да, вот, и если они в это время не будут отвлекаться от работы, переключаться постепенно, значит, от дорожного мышления к тому, что ты приехал домой, то здесь тоже может произойти сбой, и достаточно серьезный. То есть человек, получается, постоянно находится в рабочем режиме, мозг у него постоянно думает только о работе. Почему вот в последнее время у молодежи есть такая статистика, очень много перескакиваний с одного места на работу на другое. То есть вот посмотришь, допустим, там, трудовую книжку у человека, у него за последние, ну, буквально стаж работы около 3,5 лет. Да,
6 компаний.
9 компаний недавно видел одного человека, просто так получилось, что брал на работу человека, и, соответственно, смотрю, 9 мест. Ну, и везде по там, 3-4, полгода максимум человек работает. И, конечно же, 3-4 месяца, я имею в виду. Конечно же, вопрос возникает вообще к тому, что это за человек. По образованию видно, что он достаточно должен быть компетентным, да, собственно, в этих вопросах. Но думаешь, конфликтный, не конфликтный, вроде бы все нормально.
Выгорание?
Выгорание, конечно, да. Человек начал говорить о том, что, ну, то есть вышел такой достаточно доверительный разговор, что вот он не умеет отдыхать, что у него все время в работе, что он там выдает максимум продукции, да, то есть по работе. Он очень продуктивный с точки зрения каких-то идей, мыслей там, и так далее. Ну и все. И это хватает буквально на несколько месяцев. Потом он выгорает, теряет интерес к тому месту, где он работает. А работодатель просто не знает, что делать с такими людьми. И когда они приходят к тебе, вроде бы было все в порядке.
Ну, работодатель все-таки не твой психотерапевт, да?
Конечно.
У работодателя свои задачи, да, свои заказчики, свои проекты и свои KPI.
И поэтому очень часто бывает, работодателям приходится подстраиваться под такие типы личности. Вот. Они максимально выжимают от этих людей. Ну, конечно, всем хорошо, когда ты платишь 30 тысяч рублей, да, а человек работает на 150. Вот. Но это плохо. Потому что,
да, получается, что
люди заканчиваются,
в конце работодатели концов. Тоже этим пользуются. Здесь вот какой вопрос. А может ли вот эта переработка, вот этот постоянный уход в работу, может ли это быть, ну, скажем, таким сигналом о том, что это тревога, с которой человек не может справиться, и вместо того, чтобы решать свои вопросы, просто бросается в работу, ну, потому что это вроде бы социально одобряемое действие, да?
Совершенно верно. Совершенно верно. Это... Как правило, у лиц с тревожным расстройством возникает это состояние, оно, ну, так скажем, его ноги, они совсем в другом месте начинаются, да, и это лишь действительно определенный один из моментов в их жизни, где это состояние проявляется, я имею в виду работу. Так как работа – это все-таки интенсивное событие, да, поэтому здесь быстро вскрываются все источники вот этого ускоренного истощения психической деятельности и физической деятельности, да, и мы это все видим. Вот, а так, на самом деле, если всковырнуть всю эту историю, то начинаешь понимать, что у этого человека еще с детства начались какие-то вопросы, вот, и вовремя не пролечили, вовремя не обратились к специалисту, ну, собственно, мы видим сейчас результат.
А какие-то могут быть проблемы? Просто бывает же, что родители не хвалят, например, за четверку, да? Mm-hmm. А вот надо только 5 и 5 с плюсом. А бывает, что у человека, ну, нерешенные вопросы в каких-то других сферах жизни, и он не понимает, как их решать, но если ты работаешь, ты вроде бы хороший для всех, ты социально одобряемый, да, то есть есть альтернативы каких-то избеганий реальности, которые социально неодобряемые, да, и вредят здоровью, если мы говорим про, опять же, алкоголизм, какие-то другие виды зависимостей. А вот ты работаешь, тебя же не должны ругать за это, но при этом ты не решаешь свои задачи, тебе не хочется заниматься этими процессами.
Вот очень хорошую тему вы сейчас затронули. Ко мне приходит много пациентов, которые, например, хотят работать. Ну, то есть, ну, они дети из состоятельных семей. И вот здесь обратный процесс получается. То есть, родители их тормозят от этого процесса. То есть, говорят им, что ты устал, вот видишь, как ты себя замучил, зачем тебе эта работа, давай отдохни и так далее и тому подобное. То есть, а сейчас среди молодежи как бы тренд такой, что я должен быть как все, ну, то есть должен работать, зарабатывать себе на хлеб и так далее. А у этих детей как бы уже все есть. Но получается так, что вот родители их тормозят от этого процесса получения...
Ну, оберегают. Они как бы оберегают.
Оберегают. Понятно, что все от любви. Это гиперопека, безусловно, тоже присутствует. Но смотрите, если пришел на работу, например, ребенок или человек, которому необходимо заработать определенную сумму для того, чтобы сегодня поесть, это одна история. А другому эта сумма даже, ну, на ужин не хватит, да, которую он заработал, там, допустим, за целый месяц зарабатывает этот человек, да. Поэтому здесь вопросы того, какие моменты они преследуют.
Какая мотивация.
Какая мотивация. У этого мотивация получить зарплату в конце месяца, а у этого просто сказать всем, что он рабочий. Человек работает и так далее, то есть чтобы его уважали за это.
Вот, кстати, то есть почему я перерабатываю? Ты вообще, да, в принципе, почему я не даю себе отдыхать? Почему я перерабатываю? И, кстати, на первый вопрос «почему» можно ведь не ответить себе честно. Сколько вопросов нужно себе задать, чтобы вообще понять, для чего ты что-то делаешь, вот искренне? Вот есть техника у психотерапевтов?
Не менее, ну, 5 вопросов, да, себе задаешь. Что там нужно сделать, допустим, чтобы от чего-то себя уберечь? Допустим, да, если ты, допустим, хочешь съесть какую-то
вредную, ну, например, вредную пищу. Пирожное какое-то калорийное.
Да, 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 да. Ну, задай себе вопрос, при этом нужно сделать какое-то действие. Выпил воды, и потом задаешь себе вопрос. Есть ли у тебя желание продолжить есть или, допустим, там, все-таки прикоснуться к этому пирожному, да? Потом ты написал письмо, кому-то отправил, потом ты вышел, подышал свежим воздухом, потом ты сделал какое-то физическое упражнение, да, и так далее. После каждого этого действия задаешь себе вопрос, есть ли у тебя желание покушать это пирожное?
Да, ну, вы вот чаще с теми, кто страдает от алкогольной зависимости, наверное, эту технику используете, но, наверное, с трудоголиками тоже можно, да?
Абсолютно.
Почему я не даю себе отдыхать? Потому что мне нужно заработать столько-то денег. А действительно ли это та сумма, которая решает все твои вопросы? Вот. Почему я не даю себе отдыхать? Потому что я не хочу решать вопросы в своей личной жизни, да? Потому что меня пугают вопросы, например, либо возраста, либо нехватки партнера, либо вообще свободного времени. Я не знаю, как его себе организовать, да? Я не умею это делать. Или какие-то другие «почему» приходят в этих ответах. То есть 5 раз мы задаем себе вопрос, почему я, к примеру, не отдыхаю. Да?
И не всегда приходит ответ.
Да. И опять же, почему я не могу лечь вовремя в 10 часов спать для того, чтобы высыпаться и на рабочей неделе чувствовать себя отдохнувшим? Почему? Не потому, что не хватает времени. Потому что когда нужно встать в 4 утра, например, на самолет, получается лечь спать пораньше, да?
Да.
Да. Значит, мотивация срабатывает. Значит, есть какие-то другие причины. Например, потому что в семье, например, так принято, что если ты не перерабатываешь, если ты не 24/7 выгружаешь себя по полной, это, ну, что-то неправильное. Да?
Не заслужил.
Ты не заслужил, ты как будто бы недостоин. То есть вот эта вот методика 5 вопросов. Да. Ну и кроме того, конечно, должны быть какие-то техники релаксации.
Однозначно.
Вот очень коротко, у нас сейчас минутка до новостей. Многим кажется, что отдых во время рабочей недели – это что-то, что связано с вредными привычками.
Да.
Это пагубная история, да, она
Однозначно, люди считают, что это самый быстрый способ получить релаксацию во всех смыслах этого слова, и физическую, и психологическую, и эмоциональную разрядку и так далее. Но в этом как раз-таки лежит самый основной корень зла, вот, на что и люди подсаживаются очень быстро.
Еще раз предупреждаем, что курение вредит здоровью, алкоголь, чрезмерное употребление вредит здоровью. Мы об этом тоже будем сегодня говорить, поскольку обед – то самое вознаграждение на работе. Как сделать так, чтобы он был здоровым и не потерять продуктивность после обеда? Пишите нам, что у вас получается из отдыха в рабочую неделю. +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. Не забывайте, что трансляцию нашу можно еще смотреть в Ютьюбе и ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии, отвечает на наши вопросы. Сегодня кандидат медицинских наук, психолог, психотерапевт, психиатр Марат Сараев. Продолжим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова, и сегодня мы обсуждаем, как отдыхать во время рабочей недели. В гостях у нас психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев. Марат, еще раз приветствую. Мы возвращаемся после перерыва. И вот, кстати, во время перерывов на работе же тоже можно отдыхать. Чем мы обычно занимаемся во время перерывов на работе?
Ну, как правило, это общение с сотрудниками, это в телефоне. Человек находится, да, то есть или это курение, или это
вредит
еда.
Здоровью.
Да, то есть
здесь... Врач-нарколог, как раз боретесь с зависимостями. И вот многие используют эту паузу, да, в курилке для того, чтобы сплетни пособирать, что-то обсудить и просто дать себе как раз вот эту легитимную паузу на отдых, думая, что это отдых.
Да, на самом деле это не отдых, это продолжение работы, только в другом ключе. На самом деле точно не расслабляет от того лечебного рабочего процесса, да.
Это у вас рабочий лечебный.
Это у меня лечебный рабочий процесс, да, я еще не вышел из рабочего процесса, поэтому продолжаю заговариваться. Здесь однозначно можем сказать, что это вредно. То есть надо отключаться полностью от того момента, который у тебя есть. И лучше не дробить это все. То есть если у тебя есть возможность... Однозначно курение это вредит здоровью, и нужно выходить чаще, да, на курение. Но в этом случае, если человек курит, нужно отсоединить процессы курения от других вещей, которые происходят в жизни человека. Например, там человек берет одновременно стакан кофе и идет в курилку, он берет с собой какого-то сотрудника и идет в курилку, да, то есть...
Но при этом не курит, но находится...
Курит тоже, курит тоже, да, это такой комбинированный процесс, поэтому прежде чем бросать курить, мы даем человеку...
Замену.
Замену, да, то есть если ты идешь с сотрудником, иди просто без кофе, например, без сигареты, общайся с ним, но не в курилке, да, в другом месте. Угу. Если ты идешь с человеком, который курит, допустим, если он курит, ты не кури тогда. Вот, пей кофе отдельно от сигареты и так далее, и так далее. То есть здесь эти вот лайфхаки, они помогают человеку
бросить
отсоединить...
Курить, да, и отсоединить вот эту психологическую процесс. Зависимость,
совершенно
да?
верно, совершенно верно. То же самое, начиная с утра прямо, да.
Еще раз напомним, курение вредит здоровью, да. И это
да.
Мы сейчас в рамках методики по борьбе с курением даже. Но на самом деле мы про отдых говорим. Вот какая есть техника какой-то быстрой релаксации на работе?
Очень простая, например, закрыть глаза, то есть если вы постоянно смотрите в экран монитора, закрыть глаза и желательно, допустим, одеть наушники, в которых играет музыка релаксирующая.
Звуки природы.
Звуки природы, звуки идущего дождя, да, то есть звуки моря. Вот. В этот момент, когда у вас закрыты глаза, подумайте о том, что вы находитесь на отдыхе, что у вас... что вы находитесь среди своих близких, среди любимых людей, вот, в хорошем месте, где вы хотите побывать, мечтаете побывать. И это отключение, в принципе, даже на несколько минут помогает. Еще можно...
И причем слышать в этот момент и звуки, которые... То есть звуки в наушниках, звуки природы. И попробовать еще, может быть, если нет наушников, представить себе эти звуки, да, с закрытыми глазами.
Совершенно верно.
То есть очутиться там максимально... атмосфере, приближенной к реальной, да, где-нибудь на Райском острове, попробовать услышать это море или включить его себе в наушниках, или, может быть, даже попробовать услышать запахи, да, почувствовать эти запахи, что-нибудь такое.
Это одна море. История, это релаксирующее, так скажем, да, отключение. А есть еще и с помощью физических упражнений. Когда вы берете просто, опять же, встаете с рабочего места, это, знаете, вот как в советское время, во время уроков учитель...
Мы писали, наши пальчики устали.
Устали, да. Через 15 минут после начала, особенно это было в младших классах, да, так, встаем рядом с партой, там, делаем приседания, делаем там размахи руками и так далее и тому подобное. Это открываете окно, свежий воздух, да, и начинаете эти физические упражнения. Ничего в них там предрассудительного и смешного нет, они действительно помогают человеку запустить заново вот этот вот, усилить процесс кровоснабжения и питание определенных частей головного мозга, которые могут помочь расслабиться. И как это ни странно звучит, но тем не менее, выделить достаточное количество серотонина для того, чтобы вы могли дальше чувствовать себя более отдохнувшим.
Ну, даже, допустим, спуститься на улицу, угу, из офиса выйти на 10 минут, причем не на лифте, а пробежаться по лестнице, ну, возможно, это тоже будет отдых. Это, по крайней мере, будет какое-то переключение активности. Да. У нас же иногда не находится время даже...
Сотрудники, которые работают в Москва-Сити, сейчас вздрогнули, да?
Все-таки, да, говорим про тех, у кого есть такая адекватная возможность. Но, с другой стороны, там можно и на лифте спуститься, лифт там быстро ездит, и подышать воздухом 10 минут все же большинство работников могут себе позволить в течение дня. И... Просто когда мы говорим про запахи, вот когда вот эта история была с визуализацией на райском острове, запахи и звуки, почему мы их упомянули? Потому что когда мы переключаем внимание на запахи и на звуки, это немножко такое актерское упражнение, это переключение фокуса внимания, и тогда больше шансов, что ты отвлечешься от вот этой вот назойливой мухи, тревожной мысли рабочей какой-то, которая тебя грызет, которая не дает тебе покоя. И в этом смысле, чем больше объектов внимания мы замечаем или, может быть, представляем себе, тем больше шансов отвлечься от эмоционального напряжения, связанного с работой. Ну, может быть, опять же, есть какая-то техника еще там, как-то напрягать мышцы и расслаблять, вот что-то такое.
Есть такое упражнение, которое во время того, как ты находишься, например, вынужденно обездвижен, да, то есть это упражнение из ЛФК. Ты мысленно подаешь сигналы, например, в сторону конечностей своих, допустим, да, ты вот, например, не двигаешь ни верхними, ни нижними конечностями, ни пальцами, они находятся в расслабленном виде, но ты подаешь сигналы из головного мозга о том, что нужно, например, пошевелить мизинцем там левой ноги или, допустим, пальцем указательным правой руки, но при этом ты не шевелишь ими.
То есть для работников, например, ресепшена, где нужно всегда быть в очень презентабельном виде, можно делать эти упражнения так, чтобы окружающим не было видно ничего.
Да.
Потрясающе.
Да. И здесь в этом случае мы сейчас говорим как раз-таки рекомендации для все-таки хороших работников, да, для тех, кто работает, а не расслабляется целыми днями на своем рабочем месте. Все-таки если у человека уже есть эта проблема, и он чувствует свою усталость, вы знаете, она выражается очень часто в еще большей тревоге, в усилении тревоги до того, что у человека появляются панические атаки, страхи, кошмарные сновидения, у него появляется апатия, и то, что сейчас люди называют депрессией, хандрой, да, вот этой вот осенней.
Особенно... Есть весенняя, у кого-то, знаете, это летняя депрессия, что вот оно лето, а ты к нему не готов.
Да, да.
А тебе некогда, у тебя работа, у тебя нет отпуска, у тебя коллеги ушли в отпуск, ты за них работаешь.
Да, да. То есть, ну, человеку надо задать вопрос самому себе, почему у него всегда плохое настроение в любое время года, да? То есть он всегда не готов, он всегда вот уставший. И не может быть на 100% продуктивно, и ругает себя за это.
Но мы так немножечко приблизились к обеду. Вот обед – важная история. Это и вознаграждение, как мы уже говорили в первой части нашей программы, за то, что ты сделал, за то, что ты решил какие-то задачи. С другой стороны, обед иногда продолжает рабочий процесс.
Угу. Да. Люди сидят, общаются за приемом пищи, опять же, о каких-то рабочих сплетнях, обсуждает какие-то проекты. Ну, вы знаете, как продолжение процесса ничего плохого в этом нет, возможно. Но если мы говорим о долгосрочной перспективе, о том, чтобы ваш мозг отдыхал, вы должны все-таки делать реально перерыв. Обеденный перерыв – это не просто на прием пищи, он еще от того, для того, чтобы ну, все-таки отключиться от этого процесса. Соответственно, рекомендация такая, чтобы ну, с коллегами не ходить, либо чтобы было правило с коллегами не общаться на тему рабочих проектов.
Ну, то есть, прямо обозначить. Вот, например, поделюсь опытом, у нас есть коллега, мы его очень уважаем, и мы уважаем то, что он никогда за свой стол во время обеда никого не зовет. То есть для него это прям способ отвлечься, побыть в тишине, собраться с мыслями, просто перезагрузиться. И нужно сказать, что он много-много лет работает очень эффективно, продуктивно, его обожают в коллективе, но есть у него такое правило, и там кто-то может обижаться, кто-то
он
нет.
Молодец.
Но в итоге все принимают это решение и уважают его, и знают, что в обед нельзя к нему подходить со своим подносом в столовой, что ему нужно побыть в тишине, и он это четко обозначает, и здесь такое вот довольно зрелое решение. С другой стороны, можно ведь ну, как-то попробовать, у кого есть такая возможность на обеде, с кем-то встретиться из совершенно, может быть, другой нерабочей истории, тоже как переключение.
Ну, для этого существует тогда уже и обеденный перерыв, он все-таки в рабочее время происходит, да, а для этого вы можете выбрать время вне работы. То есть, пожалуйста, ужин, да, когда у вас закончился рабочий день, вы можете встретиться со своими друзьями, родственниками, и это тоже прекрасное время для релаксации, потому что, ну, только выбирайте темы, пожалуйста, потому что если вы будете на работе, вернее, на этой встрече говорить про рабочие моменты, опять же, с родственниками, с друзьями.
Жаловаться, что ты устал,
да,
что столько проектов не закрыто.
Вас никто не позовет уже на следующую встречу, просто или не придет.
Ну, или вы не отдохнете от работы.
Да, да.
Ну, кроме того, наверное, здесь еще важно учитывать, что в принципе ты планируешь делать в течение недели. Очень часто бывает, что мы хотим 3 раза сходить в спортзал, мы хотим встретиться с друзьями, мы хотим много что, но мы не можем это совмещать, у нас нет энергии, нам не хватает. И мы после, например, встречи с друзьями, после работы уже на спорт не пойдем, а потом будем себя винить за то, что мы что-то как раз не успели, какая-то галочка не выполнена.
Это тоже, да, имеет большое значение, но мы еще должны акцентировать внимание на том, что вот есть разные темы для общения, да, то есть ведь, ну, как бы профессии разные тоже, да, и мы сейчас, если мы говорим про какие-то неинтересные профессии, о которых не хочется говорить или скучно говорить в нерабочее время, да, то многие люди могут обидеться, да, то есть они могут сказать, у меня интересная работа, а у меня других интересных тем нет. А о чем говорить? О погоде, о птичках, там, о политике, да, о чем говорить? И для многих людей разговоры о том, что они делают, тоже важны, ну, как бы, и получение обратной связи, да, от людей, особенно если это люди, ну, может быть, там, творческой профессии или вообще просто делают какой-то интересный проект. Я вам даже более того скажу, когда у меня нет ответа на какие-то вопросы, которые я сам себе задаю, ну, это связано с работой, например, да, очень часто бывает так, что я начинаю разговаривать, особенно за приемом пищи, с какими-то людьми, которым это вообще никакого отношения не имеет, допустим.
И
да?
Ответы приходят.
И приходят ответы сами по себе. Бывает такое, что ты задаешь детям какой-то вопрос, там, они начинают, там, они жуют, и в этот момент там что-то отвечают. А ты почему там не сделаешь вот так, или, допустим, вот так? Иногда тебе кажется, что это какие-то глупые, какие-то детские, инфантильные ответы.
В английском есть выражение out of the box. Ты смотришь нестандартным способом на свою проблему.
Совершенно
глазами
верно.
Глазами ребенка. Да.
Совершенно верно. Вот у меня есть такой лайфхак, я там очень общительный человек, да, и мне бывает так, что и вот с незнакомыми людьми могу начать общаться, и вот, ну, просто начинаешь говорить на какие-то общие темы, ну, как бы кого-то там интересует, ну, погода, например, сегодня прекрасная, да, там в парке, вот, и, соответственно, там задашь какие-то вопросы, получишь ответы, там сам поможешь человеку, может быть, в этот момент, и прекрасно хорошее настроение у всех.
То есть... Ну, конечно, когда с психотерапевтом пообщаешься, у собеседников какие-то ответы найдутся, возможно. Но здесь еще иногда бывает так, что когда вы просто обменялись опытом про свои рабочие процессы, получается, что ваши сложности на работе просто детский сад в сравнении с тем, что у... кого-то происходит.
Да,
и ты начинаешь думать, ой, да ладно, фигня у нас все. Не так-то я сильно и устаю.
Совершенно верно.
Или, по крайней мере, рассказывая о своих каких-то успехах на работе кому-то, получается, в принципе, себя похвалить и вообще самому себе рассказать, напомнить самому себе, сколько всего я успеваю. Это тоже важно. Мы очень редко себя хвалим, мы очень редко свои вообще заслуги признаем. Мы все смотрим на какие-то другие, на чьи-то чужие.
Да, да. И вот почему мы говорим сейчас о том, что ты устаешь на работе, почему здесь происходит эмоциональное и профессиональное выгорание, да, мы говорим как раз не в контексте того, что твоя работа неинтересна, и о ней неинтересно разговаривать, например, вне рабочего процесса, да, а мы говорим как раз-таки о переборе, о твоих мыслей о работе. Не о том, что твоя работа неинтересна, а ты посмотри, может быть, ты где-то слишком зациклен на каких-то процессах, которые связаны с этой работой. То есть ты переносишь все это туда, куда не нужно переносить, на свои личные отношения. Ты вместо работы, вместо, вернее, каких-то домашних дел или там личной жизни пытаешься это все сделать именно в рабочем процессе, да, то есть чтобы это была какое-то продолжение работы. Ну, мне недавно вот пациент говорит, я там уехал на 2 недели, ждал там полгода эту отпуск, да, и у меня, значит, я проводил зумы, я созванивался, у тебя разница была 6 часов, как ты это все делал? Ну, вот подстроился.
Ну, понятно, вот и не отпуск. Но, кстати, очень домашние же дела тоже очень много времени требуют на рабочей неделе. Каким образом делать так, чтобы не уставать? Как-то частями это все разбивать?
Вы имеете в виду...
Домашняя работа, обычная домашняя работа, которая мешает нам отдыхать, идти в спортзал, потому что всем надо постирать, приготовить и погладить.
Ну, домашняя работа – это вообще как бы отдельная философия. То есть здесь, когда ты... все сделаешь как нужно, именно в дома, да, то тогда у тебя не будет никогда вопросов к тому, что ты делаешь что-то не так. То есть у хорошего хозяина, хорошей хозяйки всегда этот процесс, он регламентирован прямо до четкости. Вот, то есть нет никаких моментов, связанных с тем, что «ой, у нас бардак, ой, у нас грязно», или, допустим, нужно сделать еще дополнительную какую-то там уборку или еще что-то перед гостями. Всегда все убрано, всегда все хорошо. А просто здесь вопрос своевременности, да.
То есть, вот, дисциплины.
Дисциплины, да. Вы делаете все поэтапно. У вас в определенное время там уборка, пылесос, готовка еды и так далее и тому подобное.
Замороженные заготовки, например, для быстрого приготовления свежих
блюд. И менять нужно траекторию всегда, знаете. То есть получается так, что ничего страшного, в один день вы приготовили замороженную еду, а в другой день вы съели свою же замороженную еду, а в третий день вы приготовили свежую еду какую-то, съели, в четвертый день вы пошли в ресторан, да, а в пятый день вы пошли в гости. Ну, то есть здесь... Все замечательно.
Здесь самое главное, наверное, не бросаться сразу, что вот сейчас я буду там в 8 часов в единственный выходной на рабочей неделе делать всю генеральную уборку. Делаем постепенно. И время для отдыха себе тоже выделяем.
Да, да. Ну вот сейчас очень хорошо, и особенно во время пандемии, особенно в больших городах, развита доставка еды, да, то есть это вот все. Многие люди, особенно те, которые страдают определенными расстройствами, говорят, что это зло злющее, да, то есть вот эта вот доставка еды, она делает мою жизнь невыносимой. Кто-то к этому относится лояльно, спокойно, кто-то говорит, что это спасение, просто спасение, там, заказать еду и все замечательно. Ну, то есть в любом случае здесь это, конечно, удобно, но злоупотреблять нельзя никаким... ныне существующим каким-то вот способом получения быстрого удовольствия или решения своей проблемы.
Ну, потому что сама готовка, она тоже помогает себе перезагрузить Конечно. Голову и отвлечься от работы. А да. если ты быстро заказал, быстро съел, параллельно делая какую-то, опять же, работу, то ты от еды не получил удовольствия и не отдохнул.
Вот как раз-таки те, о которых мы сейчас с вами говорим, они и злоупотребляют этими всеми доставками.
Ну, вот как трудоголики, опять же, трудоголики и часть просто зарплаты своей отдают на доставку, потому что, получается, работают на доставку для да. того, чтобы дальше работать. То есть тоже об этом да. не стоит забывать. Ну, а как вообще ждать выходных? Вот и как проводить, например, вечер пятницы? Вот вечер пятницы, мы так много от него ждем. Надо ли планировать сразу все на этот вечер пятницы и устать от отдыха?
Хороший вопрос. Многие действительно вот на пятницу почему-то возлагают огромные надежды. Нужно
а потом разочарование.
Да, нужно встретиться с другом, нужно сходить в ресторан, нужно сходить в ночной клуб, надо съездить в парк, там, в музей и так далее. Еще в кино надо сходить.
И в спортзал обязательно.
И спортзал,
и все на вечер пятницы.
Да. Ну, то есть, конечно же, понятно, что должен быть основной план и запасной. Да, но не более 2-3 планов на вечер пятницы, да, однозначно. То есть, если что-то не получается, если кто-то заболел, не приезжает на встречу, то вы делаете просто по запасному плану. Но они должны быть какими-то смежными. То есть, если вы задумали культурную программу, ну, соответственно, просто если не успели или там не получилось пойти в кино, идите там в музей. Да, если не успели сходить на концерт, то сходите в театр.
На прогулку.
Или на прогулку, да.
И здесь самое важное, чтобы это все приносило удовольствие, чтобы вот этот план на отдых не превращался тоже в какой-то такой чек-лист из обязательной программы, за который да. потом ты сам себя ругаешь и коришь, что этого не получилось.
Диванный отдых тоже отдых, знаете, как бы бывает так, что многие себя ругают за то, что вот я сегодня полежал на диване всю пятницу, весь вечер и еще там половина дня субботы. И вот потом чувство вины, что я что-то не так сделал, там, допустим, заказал себе еду, смотрел тупо в телевизор и так далее. Но, знаете, один раз в полгода можно себе позволить такое развлечение, так скажем.
Но вообще, кстати, с отдыхом, вот какие-то традиции. Знаете, вот как раньше было, там, церковь, семейный обед, беседы у самовара и так далее, да? Вот какие-то ритуалы и какой-то распорядок на выходные. Это хорошо, что, например, каждую субботу мы ходим, там, допустим, с подругой в музей или с детьми играем в футбол. Для того, чтобы как-то, может быть, график не сбивался. Хорошо это или тоже рутина все это превращается?
Это очень хорошо. Но помимо таких обязательных вещей, вот вы сейчас сказали про храм, допустим, раньше люди действительно выходные дни ходили, и это был такой ритуал вместе с родными, увидеть людей, себя показать, одевали лучшую одежду, и духовно, нравственно подпитывались тоже здесь. Я считаю, что нужно, чтобы были запасные варианты, опять же, здесь в этой истории, да, которые, если вдруг не получается что-то...
Ну, просто устали. Вот просто хочется...
Просто устали, бывает.
Чего-то другого, да.
Чего-то другого, да. То есть, но вы знаете, как бы нужно все-таки планировать то, что ты делаешь сегодня, завтра, в среднесрочной перспективе, да, и в долгосрочной перспективе. Допустим, есть какое-то такое, что ну, тебе далеко туда ехать, или там ты не можешь встретиться с этими людьми. Все-таки ставь себе в план, а может быть, авось получится встретиться с этими людьми или поехать туда-то, да, но вдруг что-то здесь не получилось. И вот эти вот достижения, они будут настолько великолепными. Ну и, конечно же, не должны забывать о спонтанности, да, спонтанные встречи, спонтанные какие-то поездки. Вот пришло в голову сейчас, допустим, все собрались быстро, да, и поехали.
Но если это сложно, если это требует много энергии, то здесь тоже нужно закладывать, что после этого нужен будет отдых.
Да.
И потом в понедельник, например, то есть если в воскресенье вы идете на какой-то марш-бросок, марафон и так далее, то в воскресенье, простите, в понедельник, возможно, понедельник пройдет не так продуктивно. И это, надо просто отдавать себе отчет в этом.
Да.
И любимые всеми, например, какие-то путешествия, сложные, долгие, пусть очень красивые, они не всем подходят. Мы, не каждый из нас в том самом ресурсе, когда это пройдет на ура, и это доставит действительно удовольствие. Да? Ну и если ты планируешь все время, всю неделю твоя работа в планировании, а потом ты планируешь на всю семью, то это тоже, наверное, не совсем отдых, да, вот эти переключения.
Да, это большой процесс на самом деле, комплексный. Вот. Ну, все решить.
Обещали поговорить как раз о том, что многие люди, которые ненавидят свою работу, пытаются сбежать во вредные привычки. И потом получается суббота вся в каком-то несознательном состоянии и очень тусклое воскресенье. И вот так проходит неделя за неделей.
Месяцы, годы так проходят у многих людей, у некоторых, да, и, конечно же, это один из самых неправильных способов решения своей проблемы отдыха. Многие заблуждаются в том, что алкоголь или другие психоактивные вещества дадут им тот релакс, который они так ждут, а если они начинают его ждать, то это уже патологическое влечение, и, соответственно, ваш организм привык, и больше другого ему не нужно, вот, поэтому...
Здесь мы, да, не могли об этом не напомнить, да. Поскольку у нас программа сегодня про отдых во время рабочей недели. Много успели дать советов. Спасибо огромное. У нас в гостях был клинический психолог, психиатр, психотерапевт, нарколог Марат Сараев. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.